Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Продолжение следует». У микрофона Арина Висолаускас. Предлагаю вам 47-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева.
За 5 часов полета мы с вами этот вопрос не решим, примирительно сказал сенатор и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. На беду из-за кресла высунулась его ассистентка. «Послушайте, мисс Кильс, как вы можете так нападать на господина сенатора? Всем известно, что он, как никто, печется о правах женщин и заслуживает вашей благодарности, а не упреков». «Вот как? Печется о правах женщин? Неужели? Я заметила, как он на вас смотрит». «Молчи, молчи!» «Интересно, как это соотносится с правами его жены? А вы вообще помните, что у вас есть жена и дети? Или вы их только для предвыборных фотографий приглашаете?» Сенатор покрылся пятнами и одновременно осознал, что все пассажиры первого класса давно отложили газеты и журналы. Даже стюардессы оставили свои дела и с любопытством слушали. «Так слушайте оба. Мой муж погиб 1,5 месяца назад. Он был один из тех активистов движения «Право на жизнь», которых вы обвиняете в пренебрежении правами женщин. Однако он относился ко мне и ко всем женщинам с глубоким и искренним уважением. Он не жалел времени и денег, чтобы у этих матерей действительно был выбор, чтобы они могли сохранить жизнь своим детям. И он не приставал к ним, и не спал с ними, и не бросал их с ребенком, как это делают мужчины, подобные вам. Такие, как вы, господин сенатор, царственным жестом швыряют любовнице $300 на аборт и считают это высшей доблестью джентльмена. И вы еще имеете наглость рассуждать о правах женщин? Вы можете обманывать себя, свою ассистентку, газету «Трибьюн» и тех глупцов, которые голосовали за вас, но вы не обманете меня». Сью схватила первый попавшийся журнал и уткнулась в него, как если бы хотела загипнотизировать пса, рекламирующего путешествия в Лондон. По ее щекам бежали слезы. В салоне повисла оглушающая тишина. Все сидели, боясь пошевелиться. Спустя минуту Джейк осмелился повернуться в сторону Сью. Через пару секунд он наклонился к ней и прошептал на ухо: «У тебя журнал вверх ногами». Сью смущенно ахнула и перевернула журнал. «Прости, Джейк, я вышла из себя. Это все случайно получилось». «Я так и понял». «А почему мы разговариваем шепотом?» «Лучше так». Джек еще больше понизил голос, так что его стало едва слышно. «Дадим людям спокойно долететь до Нью-Йорка?» «Ну, прости меня. Надо же, ты меня усадил в первый класс, а я закатила скандал сенатору. Пожалуйста, не сердись». «Да ладно, не извиняйся. Мне впервые удалось увидеть Руперта Колби в таких разных душевных состояниях. И слюной побрызгал, и зубами поскрипел, и все в течение одной частной беседы с приятной дамой». Сью покраснела, а Джейк тихо рассмеялся. Подошла стюардесса, та самая, с которой заигрывал сенатор, и обратилась к Сью. «Выбирайте. Вот орешки, шоколад, печенье, сыр. Шампанского не желаете? Чего-нибудь еще принести?» Не дожидаясь ответа, она начала выкладывать на столик весь ассортимент закусок, потом налила бокал шампанского и подала Сью. «Принесу все, что хотите. Кнопка вызова здесь», — с чувством пообещала стюардесса и продолжила шепотом: Да чего мерзкий тип. Здорово вы его отделали. Передаю благодарность от всего летного состава. Мы даже фильм не стали включать. Это было интереснее любого кино. Зиор провел Криса через просторный зал, из которого открывался вид на бесконечный луг. Совсем другой пейзаж, чем по ту сторону двери. У Криса закружилась голова от размеров окружающего пространства. Вложенные друг в друга бесконечные миры — это так типично для Царствия Божия. Вокруг толпилось множество народа. Все слушали учителя, чей голос наполнял весь зал от пола до потолка. Крис обратил внимание, что многие ученики были такими же младенцами в отношении жизни в раю, как он сам. Едва только учитель замолкал, присутствующие сразу же начинали бурно обсуждать услышанное, а ангелы охотно отвечали на все вопросы небесных учеников. Все происходящее напоминало лекцию в старинном университете, и массивные белые колонны, поддерживавшие бесконечно высокий потолок, усиливали это впечатление. Получив разъяснение, студенты вновь обращали взоры к профессору, подобно железным опилкам, стремящимся к полюсу магнита. Тот же продолжал свою лекцию, как будто и не прерывался. В этих постоянных паузах и разговорах не было ничего от студенческого разгильдяйства. Учениками двигало желание получше разобраться в каждом слове учителя. Крис вспомнил, что в земных школах дети начинают перешептываться во время урока в двух случаях. Когда им скучно и неинтересно, и когда им настолько интересно, что хочется разобраться в каждой мелочи. Никто не спрашивал, когда контрольная. Слушали не ради оценки, а ради содержания, которое хотели усвоить. Речь учителя для их разума была подобна струям воды для измученного жаждой путника. Крис лишний раз порадовался своей новой способности запоминать все, что видит и слышит. Слова учителя были как бы продолжением всей его жизни. Он вобрал в себя мудрость тысячи наставников. Учеников влекла к нему невероятная сила ума и красноречия. Лицо учителя казалось средним между лицом ребенка и лицом ангела. Вдруг Крис понял, что оно ему знакомо. Неужели это маленький Крис? Не может быть, наш сыночек все еще на земле. Но тогда кто это? Ах, да, это было лицо ребенка с синдромом Дауна. Чистое, счастливое лицо, озаренное ангельским светом. Профессор, чьи слова ловили на лету бывшие профессора земных академий, был человеком, которого в том мире считали неполноценным. Откуда у него эта мудрость и красноречие? Наверное, он уже давно живет в Царстве Божьем, и за это время в совершенстве постиг небесные науки. А может быть, благодаря близкому общению с Господом Богом, он преуспел в познании тайн Вселенной еще в том мире? Крис вдруг подумал, что недостающая хромосома — не трагическая мутация, не случайный дефект генной матрицы, а новая линия в развитии человека. Дети с синдромом Дауна кажутся отсталыми с точки зрения принятых людьми норм, однако с точки зрения норм нового мира они более развиты и более совершенны, просто обыкновенным людям это не видно. Крис внимательно вслушивался в слова этого вечно юного человека с опытом и знаниями древнего старца. Даже тембр голоса у небесного профессора напоминал маленького Криса. «Когда Господь наш Иисус Христос пребывал в мрачном мире греха и страданий, люди приносили к нему маленьких детей, чтобы он коснулся их. Ученики пытались прогнать заботливых родителей, но Господь не позволил этого, сказав: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И вы сами, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царствии Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы во глубине морской». А в другой раз Господь взял одно малое дитя, поставил посреди апостолов Своих и, обняв ребенка, сказал: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает, а кто примет Меня, тот принимает пославшего Меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Когда же книжники и фарисеи вознегодовали на детей, славящих Иисуса в храме и говорящих «Хвала сыну Давидову», Господь сказал им: «Разве вы никогда не читали в священной книге: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу? Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Так говорил Господь. Юный профессор обвел взглядом аудиторию и, казалось, сумел заглянуть в глаза каждому из многих тысяч присутствующих. «Я стою перед вами как живое подтверждение истинности Слова Божия. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Крис представил, что однажды и его маленький сынишка сможет взойти на кафедру в небесном университете, и родной отец будет внимать его словам. Возможно ли такое счастье? У Криса даже холодок пробежал по спине от невероятности этой мечты, но в ту же секунду он понял: так будет. Так обязательно будет. Крис поднял сияющее лицо на профессора, который продолжил: «Сын Божий есть Альфа и Омега, начало и конец. Каким он был в начале всех начал, таков он поныне и в конце времен, когда завершатся судьбы человеческого мира, он прибудет. Для него сей конец будет новым началом, дверью в новый мир. На святом сердце своем он возведет град Божий и заложит в основании его краеугольные камни – милость, любовь и благодать. Величайший архитектор всех времен создал проект. Главный инженер Вселенной составил чертежи. Гениальный строитель оживил рисунки и наполнил их плотью. Стены дворцов и переходов творили те же сильные и добрые руки, которые создали звезды и которые несут на себе вечные раны. Руки плотника». Голос мальчика становился тверже и сильнее. Ангельское лицо горело радостью и болью. При слове «раны» его раскосые глаза наполнились слезами. «Плотник из Назарета строит храм надежды, замешивает цемент вместе с апостолами и пророками, рыбаками и портными, крестьянами и пастухами, каменщиками и учителями, бизнесменами и врачами». К Крис оказался на берегу небесной реки, чьи бурные воды осеняли брызгами раскидистые деревья и скалы. Вдруг поток подхватил его, закружил и понес за собой по порогам и водопадам. В шуме воды Крис различил пение младенцев, дух у него захватило, как во время резкого спуска с горы, и он испытывал невероятное возбуждение, сродни страху. Он понял, что является частью чего-то необозримого, огромного, непостижимого, и с этой мыслью ухнул вниз с очередного водопада. Впрочем, его страх не был связан с опасностью, смертью, разрушениями. Такие ужасы остались в мрачном мире. Крис покорился течению и задумался над своей скромной ролью в общем важном деле. Мальчик, наделенный полномочиями небесного профессора в раю, в мрачном мире считался инвалидом, поскольку не мог жить, как все. Ему никогда не удалось бы разбогатеть, его не вынесли бы на обложку журнала Time с подписью «Человек года». Бездушное большинство предпочло бы убить его еще до рождения или уморить плохим уходом вскоре после. В Царстве Божьем ценность его жизни была настолько очевидна, что все эти гуманные способы обхождения с неполноценным членом общества казались страшной фантазией психически больного. На земле этого мальчика не взяли бы даже на место четвертой скрипки, а в раю он в белом фраке стоял на месте дирижера и управлял целым оркестром. Музыканты, не отрываясь, следили за взмахами его палочки. Зрители с восторгом внимали чудесной мелодии. Линия между залом и оркестровой ямой куда-то пропала, и вот уже весь зал слился в единой симфонии, предназначенной для единственного и самого достойного зрителя. До этого Крис не замечал его присутствия, как рыба не замечает воды, в которой живет. Однако дирижер не сводил с него своего взгляда и, заметив одобрение в его глазах, улыбался и чуть заметно кланялся. Крис перебирал струны на своем инструменте, волшебные звуки поднимались ввысь и соединялись с игрой остальных. Он даже не знал его названия, но чувствовал, что этот инструмент идеально подходит к нему, как если бы они родились вместе. Сидящая рядом девушка-виолончелистка заиграла соло. После нее вступили двое с кларнетами. Потом вновь зазвучал весь оркестр. Дирижер и музыканты чувствовали друг друга как один организм. Инструменты подчинялись дирижерской палочке, как солдаты голосу командира. Но в то же время не было ощущения муштры. Все чувствовали себя свободными и вели себя непосредственно. Что это за симфония? Звучала ли она раньше? Как он может играть без нот, если никогда не слышал ее? Крису показалось, что ей должно быть много-много тысяч лет, но в то же время он знал, что каждый раз она исполняется по-разному, а потому впервые. Настал его черед играть соло. Он откуда-то уже знал, что ему будут подыгрывать удивительные духовые инструменты, похожие на флейты. Он поднялся по взмаху юного дирижера, тот с улыбкой кивнул. Единственный слушатель, ради которого старались музыканты и дирижер, смотрел прямо на Криса с восхищением и одобрением, и волна искреннего счастья захлестнула оркестр. Господь благословляет их, ныне и вовек. Может ли быть иной смысл жизни? Глава 21. Джейк ворвался в телефонную сеть больницы, вначале оглушив словесным потоком регистратора, потом медсестру в приемном покое. Ему нужен был конкретный доктор, и ради этого он вспомнил все свои фирменные журналистские приемы. «У меня неотложное дело. Я звоню из Нью-Йорка. Это вопрос в высшей степени конфиденциальный. И, наконец, дело государственной важности». Его перебрасывали с одного номера на другой, пока не включили музыку. И вот уже 5 минут Джейк вновь и вновь терпеливо слушал начало маленькой ночной серенады. Хотя бы не разъединили, значит, надежда есть. «Марсден слушает. Надеюсь, у вас действительно важное дело, мистер Вудс». «Очень важное, доктор Марсден. Спасибо, что согласились подойти к телефону. Я звоню из Нью-Йорка». «Да хоть из Сикстинской капеллы. Говорите короче, меня пациенты ждут». «Я звоню в связи с расследованием гибели доктора Грега Лоуэлла». Доктор Марсден ответил не сразу. «Я не собираюсь обсуждать этот вопрос с журналистами». «Нет, нет, вы не поняли. Я звоню не как журналист. Наш разговор будет не для печати. Дело в том, что я помогаю в расследовании лейтенанту полиции Оли Чендлеру из отдела убийств». «С каких это пор журналисты стали помогать полицейским?» — скептически спросил доктор Марсден. «Вы не боитесь, что я позвоню лейтенанту Чендлеру и спрошу про вас?» «Будьте добры, позвоните. Он вам все подтвердит». «Доктор Марсден, я сегодня ночью возвращаюсь из Нью-Йорка, а завтра днем хотел бы подойти к вам в больницу и полчасика с вами переговорить. А то ведь мне совсем заняться нечем. Целый день сижу и скучаю». Джейк почувствовал, что добыча уходит из самых рук. К счастью, доктор Марсден сменил гнев на милость и со вздохом сказал: «Ну ладно. Позвоню лейтенанту Чендлеру, и если он подтвердит ваши слова, постараюсь принять вас. Подходите в районе 2. Будет передышка, я выйду к вам на 15 минут. Захватите с собой книжку. Может быть, придется долго ждать». «Благодарю вас, доктор Марсден. Я так рад, что вы...» Джейк замолчал, потому что собеседник на том конце провода уже давно бросил трубку. Джейк посмотрел на часы и с досадой отметил, что отвел себе слишком мало времени. Он остановил такси и попросил отвезти его на 43-ю улицу, к зданию «Нью-Йорк Таймс». Ему нужен был более широкий взгляд на вещи, и в этом здании находился человек, чьи мудрые советы вот уже 20 лет поддерживали широту взглядов обозревателя Вудса. Несколько номеров разных газет, все сегодняшние, были разбросаны на длинном столике, предназначенном именно для того, чтобы во всей красе отображать многоглавую гидру под названием «Пресса США». Рядом с «Нью-Йорк Таймс» там лежали «Нью-Йорк Дейли Ньюс» и «Уолл-стрит Джорнал» — три гиганта с тиражами свыше 1 000 000. С ними соседствовали полумиллионный Newsday и New York Post. При взгляде на эту подборку даже непосвященному станет ясно, где находится центр американской журналистики. Нью-Йорк – неиссякаемый источник информации и мировых тенденций. Некоторые газеты были прочитаны вдумчивым читателем, оставившим красные пометки на полях и подчеркнутые строчки. На паре номеров были обведены заголовки. На первый взгляд кабинет казался захламленным до невозможности, однако наблюдательный посетитель заметил бы во всем этом определенный порядок, отражавший дух хозяина помещения Корнелиуса Леонардо. Джейк звонил своему старому учителю и наставнику не реже раза в месяц, но в его нью-йоркском кабинете не бывал уже 2 года. Джейк с наслаждением вбирал в себя знакомое тиканье старинных часов, знакомый аромат сигар, знакомый вид разбросанных по полу бумаг. Подобное чувство должен испытывать паломник после долгого перерыва, вновь оказавшийся на святой земле.
Прозвучала 47-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Сикаева. Редактор передачи Арина Висолаускас. Продолжение следует.